Глава 7. 6 мая, 20 часов 22 минуты по гавайскому времени. Хана, остров Мауи. На бегу Грей опустил щиток мотоциклетного шлема, и как раз вовремя огромная оса врезалась в щиток на такой скорости, что поликарбонат зазвенел. Улетать она явно не собиралась, яростно взмахивая крылышками, прочно вцепилась в поверхность всеми своими 6 лапками в дюйме от его носа. Вооруженная жалом брюшка снова и снова тыкалась в щиток, да так сильно, что ясно слышалось постукивание, словно упрямый дятел на дереве. Грей скосил глаза, оценивая врага с близкого расстояния, и сразу же его парализовал глубинный ужас, как будто эта угроза что-то всколыхнула в генетическом коде. Возможно, так оно и было. Грей когда-то читал, что страх может влиять на ДНК человека и путем эпигенетических изменений передаваться из поколения в поколение в качестве инстинкта защиты от смертельно опасных хищников. Острое жало в добрую четверть дюйма длиной по-прежнему билось о щиток. И тут на шлем тяжело опустилась рука в грубой перчатке. Осу смахнули. Обернувшись, Грей увидел Палу, который протягивал ему серебристое противопожарное одеяло. «Закутайтесь и бегом в укрытие!» Грей накинул на плечи легкую материю, прихватив ее одной рукой возле горла. Одеяло доставало лишь до колен, лодыжки остались голыми. Что ж, и на том спасибо. Палу облачился во всю свою амуницию. Кроме желтых штанов, куртки и каски, он натянул балаклаву с респиратором и прозрачной маской, закрывающей лицо. Незащищенных участков кожи почти не осталось. Взвалив на плечо какой-то белый шланг, пожарный свободной рукой махнул на местный центр здравоохранения. «Быстрее!» — Грей посмотрел туда. На парковке в своей машине сидел начальник пожарной службы, поднеся ко рту портативный радиоприемник. Из-за дверцы звучал раскатистый голос. «Укрывайтесь, где можете!» «В машинах, домах, медицинском центре нельзя находиться вне помещений». Слишком поздно. Люди разбегались во все стороны. Повсюду царили хаос и ад в ритме гавайской музыки, надрывавшейся на стадионе. В какофонию вплетались крики, плач и ругань. Неся на плече дочурку, мимо пробежал мужчина, отмахивавшийся от преследующего их отряда ос. Девочка рыдала, причем не только от страха. На щеке у нее вздулся большой красный волдырь. Отец налетел на дверцу автомобиля, и сидевший внутри добряк крикнул, чтобы они забирались внутрь. Повсюду Грей видел одно и то же. Дома и машины наполнялись людьми, но все же слишком многие еще оставались в опасности на улицах и в парке. На тротуарах корчились тела. Родители накрывали собой детей от несущихся вниз тучи ос. Горстка оказавшихся здесь спасателей пыталась помочь. Пока они тащили в убежище, кого могли, их кусали. Впрочем, спасателей было слишком мало, а в помощи нуждались слишком многие. И все же они не сдавались. «Бегом!» — скомандовал Палу, опуская носик шланга, тянувшегося к резервуару пожарной машины. Дальше по улице другой пожарный подсоединил шланг к гидранту, а третий гаечным ключом пытался открыть вентиль. Высоко взметнулся столб воды. Пожарный отчаянно повел шлангом, пытаясь распугать осиный рой. Но с таким же успехом можно было тушить лесной пожар водяным пистолетом. У Грея в душе крепла холодная решимость. «Надо выиграть для них время». Схватив Палу за локоть, он прокричал, указывая на резервуар. «Там у вас пена!» — Палу кивнул. Как и надеялся Грей, у пожарных была компрессионная пена, сокрушительное оружие, способное побороть огонь. И, надеюсь, не только огонь. «За мной!» — крикнул Грей. С его серебристого одеяла соскользнуло несколько ос. Похоже, блестящая ткань пока защищала. Грей перебежал через Уакеа Роуд к месту, где он оставил мотоцикл, молясь, чтобы шланг Палу оказался достаточно длинным. Великан-гавайец старался не отставать, изо всех сил упираясь ногами, чтобы тащить тяжелый белый шланг. Пирс прибавил ходу, надеясь, что Палу догонит. Добежал до киосков, выстроившихся вдоль Хаоли Роуд, и свернул к тому, где торговали фруктовым льдом. Сейчас внутри киоска набились дети и взрослые. «Здесь больше нет места!» — прокричал хозяин сквозь сетчатую дверь. Гигантские осы облепили ячейки, норовя перегрызть тонкую проволоку, чтобы пробраться внутрь. «Мне и не нужно», — выдохнул Грей и перебежал к раздаточному окошку. «Дайте ваши бутылки с сиропом».
«Что?
Делайте, что говорят». Грей оглянулся на расплющенный стаканчик мороженого, валяющийся в нескольких шагах отсюда на траве и облепленный плотной массой ос. Окошечко приоткрылось, и в руки ему сунули бутылку сиропа с черничным наполнителем. Командор взял ее и швырнул, как коктейль Молотова. Она перелетела через высокий забор и разбилась на асфальтовой дорожке пустого теннисного корта. «Давайте еще!» — крикнул он, обернувшись к киоску. Ему передавали одну бутылку за другой, а Пирс швырял их на корт. Скоро его усилия увенчались успехом. Осы полетели в том направлении на запах сладкого. Хитрость сработала. Грей с детства помнил, что надоедливые шершни, осы и пчелы часто кружат над семьями, выбравшимися на пикник. Отец Грея однажды чуть не проглотил шершня, который пробрался в банку с пивом. Наверное, эти создания не очень отличались от своих более мелких сородичей. Кто же не любит сладкое? И даже небольшая помощь могла дать спасателям время доставить в укрытие больше людей. «Закончились!» — крикнул хозяин. Кивнув, Грей отбежал на несколько шагов к палу. «Подождите, пока их больше слетится на теннисный корт, а потом врубайте пену». «Ну ты и Лола Бугга», — сказал Палу на местном наречии. Судя по широкой улыбке, действия Грея произвели на него впечатление. «А сейчас убираю свою околе куда-нибудь в безопасное место. Еще не время». Высоко над головой пронесся вихрь ос. Возможно, не все из этих тварей сладкоежки. Плотнее закутавшись в одеяло, Грей бросился к другому киоску с нарисованным на стенке танцующим хот-догом. Здесь он повторил свой маневр, на этот раз бросая разорванные упаковки с сосисками на ближайшую баскетбольную площадку. Командор расшвыривал последние упаковки, когда справа просвистела тугая струя пены. Палу, опустившись на одно колено, прицелился наконечником шланга в теннисный корт и поливал круживших там ос, прибивая их к земле вместе с копошившимся ковром из тех, кто пировал среди разбитых бутылок. «Братуха, я с ними разберусь!» — крикнул он, заметив Грея. «Вали отсюда!» Пирс хотел придумать что-то еще, когда на голую лодыжку опустилась оса и ужалила. За первой волной боли сразу накатила вторая и заставила действовать. Походным ботинком он смахнул осу с ноги и попытался раздавить, но ее это, казалось, лишь раззадорило. Насекомое принялось карабкаться по ноге, чтобы, наконец, вступить в настоящую схватку, а ужаленная нога тем временем превратилась в полыхающий столб. Грей припустил, точнее, быстро захромал по улице. То ли осы почувствовали страх, то ли их привлек запах собрата, но они буквально набросились на него. Шлем звенел от столкновений, тела ос ударялись об одеяло. Боль поднялась до самого бедра. Стиснув зубы, Грей с трудом дышал. Все расплывалось от слез. Океан боли. Хотелось упасть на землю и выть. И все же он заставил себя идти дальше, не сводя глаз со стеклянной двери медицинского центра. Огромное расстояние. Мне нипочем не добраться. Правая нога перестала слушаться. Падая, Грей привалился к Форду. Набившиеся внутрь люди смотрели на него с жалостью, но места в машине не было. Все номера в отеле заняты. Он оттолкнулся от машины и кое-как зашагал к медицинскому центру. Однако высовывать из-под одеяла руку было ошибкой. На запястье тут же опустилась оса. Грей стряхнул ее и, окончательно потеряв равновесие, повалился на обочину. Падение лишь привлекло новых ос. Несколько мучительных секунд Пирс катался по дороге, охваченный страхом. Вдруг перед глазами все побелело. Понадобилось сделать глубокий вдох, чтобы понять, что шлем и почти все тело облеплены пеной. Кто-то рывком поставил его на ноги. Грей вытер щиток шлема, рядом стоял Палу. «Убираемся отсюда!» Грей не видел причин спорить. Поддерживая его, пожарник свободной рукой по-прежнему направлял шланг на ос. Поравнявшись с баскетбольным полем, он выстрелил пеной по живому ковру, поглощающему груду сосисок. и вдруг шланг поперхнулся, а тугая струя превратилась в капель. Наверное, закончилась пена. Палу бросил шланг и крепче обхватил Грея, готовясь сделать последний рывок к медицинскому центру, и тут послышался новый звук. Громкий, упрямый лай. Слева на бейсбольном поле под домашнюю базу забился лохматый терьер. Проследив взглядом за красным поводком, мужчины увидели мальчугана, скрючившегося у заборчика. Голова мальчика беспомощно болталась, изо рта шла пена, руки и ноги подергивались. Анафилактический шок. Чтобы добраться до ребенка, нужно было описать круг, обойти забор. Эта попытка могла стоить жизни. Сперва Палу хотел удержать Грея, наверное, он тоже понимал, что ничего не выйдет, и все же, выругавшись, последовал за товарищем по несчастью. «Нам не успеть!» У мальчика уже прекратились конвульсии, собачий лай превратился в жалобный вой. Грей хотел ускорить шаг, однако адреналин и отчаянная решимость не могли смягчить жгучую боль. На каждом шагу наперерез мужчинам бросались осы. Выставленные из-под одеяла ноги Грея почти полностью покрывала пеной, все же одна, особенно упорная оса, пробуравила толстый защитный слой и впилась в тонкую кожу под левым коленом. Пирс вскрикнул от новой вспышки боли. А рядом Палу, в свою очередь, закричал и хлопнул себя по животу. Должно быть, одна из тварей проползла под куртку. Растерявшись, Палу отпустил Грея, и тот упал. Гавайец рывком распахнул куртку и согнал насекомое, но боль нарастала. Он опустился на четвереньки. Теперь оба они оказались на земле. У Пирса тряслись руки и ноги, отравленные осиным ядом. Командор бросил взгляд на мальчика и встретился глазами с терьером. «Мне жаль, приятель», — сказал он в ответ на безмолвную мольбу в собачьем взгляде. «Мы ничего не...» И вдруг... Дальше на стадионе возникло еще какое-то движение. Упавшая с неба густая тень, извиваясь, тянулась к возвышению для подающих. Грей моргнул, пытаясь понять, что это такое. «Веревка. А над ней нависало что-то широкое и темное». Вертолет, круживший над полем без огней, чтобы не привлекать внимание ос. Массивный силуэт скользнул по веревке и ступил на землю, топнув ногами в тяжелых ботинках. Великан выпрямился. Он был одет в гидрокостюм, шапочку и маску, а на спине болтался акваланг. Сквозь прозрачное окошечко маски на мир хмуро смотрела знакомая физиономия. Грей не мог понять, откуда здесь взялся этот человек, но разбираться не стал. Набрав воздуха, он, что есть сил, заорал. «Ковальский! Ребенка! Хватай!» 21 час 17 минут. Спустя 20 минут Пирс стоял по ту сторону запертых стеклянных дверей медицинского центра и смотрел на побоище. На футбольном поле и дальше он насчитал больше десятка распластанных тел. Скорее всего, жертв было больше, просто он не всех видел. Начали прибывать команды спасателей с защитным снаряжением, но ситуация по-прежнему оставалась ужасающей. Над парком и опустевшими улицами вихрями носились осы, а основная их масса кружила чуть выше. Подошел Ковальский. «Врач говорит, что мальчуган выкарабкается, пес тоже. Спасибо, что прилетел вовремя». У Грея перед глазами до сих пор стоял похожий на гориллу человек, перекинувший ребенка через плечо и схвативший терьера за шкирку. Он помог Грею и Палу добраться до медицинского центра. Ковальский уже объяснил свое появление на Гавайях. Судя по всему, Пейнтер отслеживал перемещение Грея. При обычных обстоятельствах тому не понравилось бы, что с ним нянчится, но сейчас жаловаться не приходилось. «Ты просто не можешь не влезть в какое-нибудь дерьмо, да?» — спросил Ковальский. Великан снял гидрокостюм, теперь на нем были ботинки, бриджи до колена и цветастая рубашка. «Собирался на ужин в Four Seasons, и тут мне звонят и говорят, что нужно спасать твою задницу». Похоже, Ковальский воспользовался заданием проследить за неразумным ребенком и организовал себе оплаченный отпуск на Гавайях, захватив свою девушку, доктора Марию Крэндалл, генетика из Джорджии. Когда-то в прошлом она помогла Сигме. Вместе эта пара смотрелась странно. С другой стороны, Мария изучала неандертальцев, вот и получила одного из них. «Хотя, может, оно и к лучшему», — продолжал Ковальский. «Мария тащила меня в какой-то сыроедческий ресторан», — он покачал головой. «Вот скажи, какой смысл платить в заведении, где твою еду даже приготовить не могут? Бред!» «А мне кажется, ты отлично вписался бы». «Ты на что намекаешь?» — Ковальский нахмурился, почесывая низко нависающий лоб. Ответить Грей не успел. Из кабинета вышли двое — Хани Палу и его командир Бенджамин Реннер. Палу снял тяжелую куртку и остался в мешковатых желтых штанах на ярко-красных подтяжках. Гавайец похлопал Ковальски по плечу. Эти двое могли бы быть единоутробными братьями. Одинакового роста, оба намного выше 6 футов, оба с темными волосами, выбритыми почти налысо. Но у гавайца было более круглое лицо и явно меньше шрамов. А еще эти двое различались выражениями лиц, как небо и земля. Палу не скупился на широкую улыбку даже в эту мрачную минуту, а Ковальски всегда хмурился, словно в любой момент ожидал худшего. Реннер шагнул вперед и протянул Грею мобильный. «Вам звонок от директора Кроу». «Спасибо». Взяв телефон, командор отошел в сторонку и поднес телефон к уху. Он совсем не удивился, что Пейнтер его выследил. «Какая у нас ситуация?» «Я-то надеялся услышать ответ от тебя. Напали не только на Мауи, были атаки в Гонолулу и Хило». Грей повернулся к стеклянным дверям, представив себе, как ядовитый рой кружит над основными городами двух островов. «Кэт подозревает, что удар мог быть направлен на Лихое в округе Кауаи, но внезапный ливень и ветер увели рой к морю». «Если так, откуда вы знаете, что город Лихое вообще был мишенью?» «На берег вынесло самолет Сесна, пилоты не нашли». «ТТХ?» «Именно». Пейнтер не стал договаривать то, что само собой подразумевалось. Грея удивляло, как легко он спустя 9 месяцев отсутствия сразу настроился на одну волну с директором. А еще Пирс чувствовал, что директор что-то скрывает, и уже начал понимать, что именно. «Какие-нибудь города на Мауи подверглись нападению?» — спросил Грей. «Только Хана». Грей обдумал ответ. «На Мауи были более крупные населенные пункты, к примеру, Кахулуи, где располагался международный аэропорт, туристическая зона в дальней части острова. Тогда почему они выбрали маленький городок?» «Хороший вопрос». Перед глазами возникли 3 самолета, летящие к берегу, а один из них посередине нацелен прямо на красный песчаный пляж. И вдруг Грей понял. «Возможно, они пытались расправиться с нами». «Дуплетом». «Мы рассматривали эту версию», — признался Пейнтер. «Если так, то кому-то известно, что вы там. Кому-то, кто знал, что вы конкретно на том пляже». Мысленно Грей содрогнулся. «Если они узнают, что мы выжили...» «Она там одна, совсем одна, с Эйхан».